Глава десятая. Волим.
«Вы, Алексей, теперь будете приходить к нам только, чтобы проведать свой раненый солдат?» Катарина с улыбкой смотрела на переминающегося с ноги на ногу бравого русского офицера.
«Нет, ну почему? Я и к вам тоже...» Промямлил смущенный Егоров. Какой раз он уже с досадой замечал за собой косноязычие и странную неуверенность при виде этой девушки.
«Я заметить, как вы тоже», — усмехнулась сербка. «Если бы не эти раненые, вы бы к нам точно не прийти. Тем более, что нас же Иван уехать в Русия. Что я сделать не так? Почему вы меня стали так сильно избегать?»
«При чем здесь вы, Катарина?» Алексей с удивлением посмотрел на девушку. «Да вы вообще здесь никаким боком. Я сам просто не хотел вам мешать».
«Что мешать?» Катарина непонимающе посмотрела на Лёшку. «Вы такой странный. Объясните, пожалуйста, мне, я просто не понимать, как вы можете мне чем помешать».
«Ну, вам же нравится Бестужев, Алексей?» Егоров, покраснев, опустил глаза в землю. «Он высокий, красиво поет. Вы же сами это как-то сказали. Ходит за вами с влюбленными глазами, развлекает, шутит. Вот я и подумал, ну чего я здесь буду мешать? Ну и то, что вам с ним очень хорошо». Вздохнув, объяснял Алексей. «А со мной вам совсем не интересно». Катарина смеялась от души, вытирая выступившие из глаз слезы.
«Вы... такой смешной, Алексей!» — произнесла она, когда наконец-то смогла успокоиться. «Такой смелый и храбрый командир, который не боится османов. Они его, наоборот, очень боятся, и все вокруг, даже свои егеря, боятся и уважают такой грозный майор Егоров. А он сам, оказывается, просто боится спросить у девушки, с кем ей интересно».
Она с иронией выделила это последнее слово. «Да никого я не боюсь», — нахмурился Лёшка и начал резко разворачиваться, чтобы уйти.
«Простите меня, Алексей, я не хотеть вас обидеть, я немножко неправильно сказать».
Катарина схватила его за руку.
«Не уходить, подождите одна минута, мне нужно вам что-то сказать очень важное. Вы мне никак не можете мешать, более того, когда вы есть рядом, у меня на душе большой праздник. А Бестужев Алексей, он веселый, добрый, да, он красиво поет, но он...»
И девушка замолчала, подбирая правильные слова.
«Он не есть праздник на моей душе и на мое сердце. Он как Хлебников Слава, как Курт, как Сергей, он есть только друг и товарищ. Просто мой друг, и я ему это 100 раз уже сказать».
«Вот те раз. А я уже вас поженил ведь заочно», — удивленно проговорил Егоров.
«А в Руси решать командир, кому и как, на ком жениться?» — с улыбкой спросила Катарина. «Девушка в Сербии сами выбирать, за кого ей выходить замуж. И они выходят замуж только по любви. Запомните это, Алексей».
И она, бросив свой насмешливый искристый взгляд, убежала в дом. «Вот ведь дурак, правда?» — думал Егоров, шагая в свою избу. Сентябрьский день подходил к концу. Пропыленное и пропотевшее на учебном полигоне тело ждало отдыха. А на душе у Алёшки была весна. И распускались цветы. Все в роте шло по установленному распорядку. Барабаны били положенные сигналы, выстраивая личный состав на утренний сбор, на завтраки, на убытие к месту учебных тренировок, на караулы, обеды, ужины... вечернюю поверку и отбой. Казачьи и егерские дозоры ходили вдоль берега беспрепятственно. Турок в прямой видимости нигде видно не было. В затвердевшей в конце осени земле в Николаевское прибыло 2 эскадрона дончаков из 1-го и 3-го казачьего полка. Исаул Писаренко с 3-го Донского прибыл с 3 сотнями своих людей. Рядом с ним ехал Каледин Платон, состоявший в сотниках. С ним же пришли старые знакомые егерей, Хорунжий Сечень со всей своей командой следопытов, а также под Харунжелу Тай. А в первом Донском разглядели урядника Андрейченко с сыном и со знакомыми по шумле казаками. «Ну все, коль дончаки здесь, то теперь они порядок наведут у бухских», — говорили ветераны, завидев среди всадников знакомые лица. «Добрые вояки, всю турецкую в седле и в шибках с неприятелем провели». Случилось все, как и предсказывали солдаты. В Бугском полку у Касперова в руках была лишь номинальная власть. На самом же деле вся реальная была за приписными, урядниками, харунжами и сотниками с Дона. Пара десятков непонятливых арнаутов лишились зубов, а трое пустились в бега. «Ну, хоть башки там никто ненароком себе не свернул», — ухмылялись егеря, провожая взглядом дозорную сотню. Взаимодействие с отдельной ротой у казачьего полка наладилось. В секреты и разъезды теперь выходили все вместе. Касперов получил подполковника и ходил гордо. На традиционный обмыв офицерского звания были приглашены все три офицера из егерей. Все прошло в духе добрососедства и взаимоуважения. Бестужев пел под гитару грустные песни о любви. Алешке было как-то не по себе. Он знал, что его кто-то ждет и кто-то о нем сейчас думает. В середине декабря на Буге встал лед. И теперь дозорам приходилось тщательно осматривать речную поверхность. В Крыму назревали какие-то грозные события, и уже второй раз от Баранова приходила за этот месяц депеша. Усилить контроль за всей пограничной чертой и не допустить прорыва турецких отрядов на русский берег, а потом и дальше к Днепру. Крыму очень неспокойно. 17-го к ротной избе подкатили сани, из них вышел Живан. «Господин премьер-майор, капитан-поручик Милорадович из отпуска к месту постоянной службы прибыл», — доложился бравый офицер. Лёшка выслушал представление и крепко обнял друга. «Ну, давай, присаживайся к столу, рассказывай, как ты там. Как устроил Радована, что там у нас творится в поместье?»
«Все хорошо, командир», — довольно улыбался капитан-поручик. «Радован зачислен в кадетский корпус. Были некоторые вопросы по знанию языка и нескольких дисциплин, но все они очень быстро отпали. В поместье я был целых 3 недели, и вот тебе оттуда гостинец».
Он выставил на стол пудовый мешок. «Че это такое?» — Лешка с интересом заглянул вовнутрь. «Никак мука».
«Она самая, тонкого помола, пшеничная», — кивнул Живан. «Потап просил тебе передать, что мельницу они запустили в конце сентября. Как раз к этому времени наш Курт там все соединил и смонтировал. Все механизмы он самолично под эту мельницу на месте дорабатывал. Намололи к моему отъезду 500 пудов чистого, тонкого помола муки и еще 300 грубого. Как только своя пшеница и рожь закончится, говорят, что начнут принимать ее от соседей. У них там уже за этим самым делом целая очередь стоит. За мукой, кстати, тоже большая очередь. Скупают ее купцы не только из Козельска, но и из Калуги и Сухиничей. Перед самым моим отъездом был даже закупщик из Тулы. Но они его в освоясь отправили, говорят, больно уж противный, и нагло обманывают. Так, у Курта мастерская начинает работать. Там, конечно, еще не все пока достроено, но он уже заказы на ремонт бричек набрал и возится со своими железками постоянно. Для маслобойки только лишь фундамент пока поставили, но наши унтера просили тебя не беспокоиться, потому как весь строительный материал они почти что уже заготовили, им осталось только лишь механизмы и жаровни там сладить». Семян подсолнечного цветка на следующий год наготовили в избытке. И если будущий урожай будет такой же добрый, как и этот, то его хватит и на масло, и на будущую посадку. Так, что еще они передали? Картофель уродился хороший, кукуруза и весь овощ тоже. Коровник, птичник и скотные сараи в усадьбе достроили, новую конюшню тоже запустили. Ну, в общем, все, там у них хорошо. Ребятам там теперь вместе не скучно. Шутят, что один из них без ноги, один без руки, а третий вообще немец, упертый на всю голову.
Здорово! — порадовался новостям Алексей.
«Ты это, муку, давай себе забери, у тебя там хозяйки хорошие. Ну вот куда она мне? Я все равно ничего печь не умею», — пресек он попытки Живана возразить. «А мы тебя ждем сегодня на ужин. Приходи, Алексей, вот и попробуем, как из нее там и что у моих дам получится», — пригласил серп Лешку в гости. «Обязательно приду», — улыбнулся тот. «А пока давай я тебе все про нашу службу расскажу и про ту войну, которую мы здесь вели, пока ты там в этом отпуске прохлаждался». А Радован как топнет ногой. «Да, я серб, но моя душа и сердце с Россией. Пусть я не говорю так хорошо, как те, кто прожил здесь всю жизнь, но я видел, как русские солдаты защищают свою родину, и нас, сербов, даже не задумывают, что мы родом из другой страны. И я говорю, что я серб по рождению, горд быть еще и русским по духу. Я обязательно выучу великий русский язык не хуже всех, а еще выучусь, как мне защищать Россию, свою новую родину». Вот так именно, как я сейчас вам сказал, так и он все там произнес. Вельможи, заседавшие на совете, пошептались и вынесли свой вердикт — принять.
«Какой он славный и умный мальчик! Как мне его будет не хватать?» — утирала слезы Йована. «Мама, мама, ну не плачь!»
Сестренки, успокаивая, гладили ее по голове и сами же ревели.
«Живан же сказал, что так будет лучше. Ему оттуда прямая дорога в офицеры. Он сам только об этом и мечтает».
«Ну, все!» — покачал укоризненно головой Живан. «Совсем скоро ваши слезы растопят на буге лед, и он выйдет из берегов. Пойдемте, Алексей и дядя Михайло, давайте подышим воздухом, пока тут женщины не успокоятся».
Была ясная морозная ночь, над головой сверкала россыпь звезд. Где-то в станице перебрехивались собаки, по улице протопала караульная тройка егерей.
«Как тебе тут, дядя? Скучно, наверное, в этой глуши?» — спросил у Михайла Живан. «Там, в Белграде, у тебя была такая большая врачебная практика, не то что вот здесь».
Тот пожал плечами.
«Везде людям нужна помощь, а тут помимо Большого Николаевского еще 5 сел и несколько малых хуторов. В сельской жизни есть свое очарование, но, признаться, да, мне иногда хочется быть в городском обществе. Здесь у меня, к сожалению, нет никакой литературы, а ведь врачебная наука все время развивается, она не стоит на месте. Но ничего, главное, мы все живы, здоровы и все вместе. И у меня прекрасная помощница, ассистентка. Да, признаться, я очень удивлен. Наша Катариночка делает успехи в медицинском деле. Я даже не представляю теперь, как бы вообще работал без ее помощи. Особенно это проявилось в том месяце, когда у нас на попечении были десятки раненых турок и наших солдат. Вот ведь время тогда было. Присесть, даже немного отдохнуть возможности не было. Теперь-то все гораздо спокойнее. Редко, когда и у кого тут серьезные бывают. Боев нет, а с мелкими травмами и ранами местные привыкли справляться сами».
«Мужчины, заходите в дом, а то замерзнете. Мы уже под чай вам стол накрыли».
Жена дяди Антония вышла на крыльцо, чтобы позвать сильную половину.
«Алексей, мука у вас прекрасная, с него хлеб и пита, пироги. Все такое сдобное и воздушное получилось. Давайте, заходите скорее, пока еще все у нас горячее».
Михаил пошел вслед за женой, а Живан с улыбкой посмотрел на Лешку.
«Алексей, а ты не знаешь, чего эта Катарина у нас такая счастливая? Аж светится вон вся девица».
Лёшка пожал плечами и заскочил в дверь вовнутрь дома вслед за Михайло. До полуночи засиделся он, слушая истории про Сербию, про ее народ и про славную родословную Милорадовичей.
«Вот так, Алексей, такой у нас древний род, считай, с Косово поля мы свою родословную ведем», — вздохнул Михайло. «Там, в далекой Сербии, мы старинным дворянским родом считаемся, от первых князей свою фамилию ведем».
«Вот так, господин майор!»
Озорно щелкнула по носу Лешку Катарина.
«Руки, руки! Держите себя в руках, офицер! Вы все-таки рядом с княгиней стоите!»
Лешка схватил ее в охапку и прижал к себе. «Ну и хулиганка же ты, Катаринка!» Их губы встретились, и они застыли в поцелуе. Вокруг были снежные сугробы, а на небе сверкала яркая россыпь звезд.
«Все, Алексенька, мне уже пора, мама будет волноваться».
Девушка чмокнула офицера в щеку и, вырвавшись из объятий, забежала на крыльцо.
«Волим!»
«Люблю, сербский». И дверь дома захлопнулась. «Волим, волим, волим», — повторял Алексей, шагая к ротной избе.